Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия, технологии с космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Вася.
Привет, Дима. Добро пожаловать в контркультурный эфир с космополитической точки зрения. Я извиняюсь перед всеми за возможный шум на фоне, но это добавляет живости. Я сижу в красивом кафе недалеко от пляжа в Чангу, Бали, и надеюсь, что сегодняшний эфир передаст атмосферу островной жизни.
Отлично, отлично. Давай обсудим тему, как вообще во все эти места попадать и, может быть, даже как-то приобретать какие-то документы в них и использовать их больше, чем просто как место, куда приехать, а какой-то более далеко идущей пользой.
Да, ну, у нас долгое время, несколько десятилетий, царило как бы два режима, да, жить дома и быть в отпуске. Да, то есть вот ради этого люди ездили. Был маленький процент людей, которые ездили в командировку или которые бизнес вели за границей. А еще есть, конечно, часть населения, которая эмигрировала. Но это тоже считается, что они просто стали теперь жить дома в другом месте. Да, то есть это не какая-то так динамическая жизнь такая. Вот. А в последние, я не знаю, ну, конечно, ничего сказать, 10 лет ничего не сказать, но можно сделать как пандемию, как решающий момент, когда люди осознали, что у них не хватает мобильности и не хватает прав и там, в плане выбора места пребывания, и то, что у государства очень много контроля над этим. Это ощутили особенно граждане там, отдельных стран, причем это не делилось на цивилизованные и нецивилизованные. Могла дичь быть и там, в Австралии, так же, как и в Эквадоре, одинакового уровня дичь, да? А могла быть полная свобода и вообще делать, что хочешь, в Мексике или там, в Швеции, например, да? Вот, и, значит, человек, который застрял в Австралии, он, например, не мог прилететь в аэропорт, приехать в аэропорт и сказать, я взял билеты, и я вот лечу в Парагвай. Ему сказать, ага, из какого хрена ты в Парагвай летишь, ты не имеешь права, там, ты сейчас там вернешься, заразу привезешь там, или там, и, ну, вообще, надо дома сидеть, вот, то есть прям на полном серьезе, особенно, говорят, Мельбурн, прям вообще там, они просто так закошмарили, там, людям комендантский час был 8 часов вечера, что нельзя было. То есть люди убегали с улицы, как из какого-то фильма про апокалипсис, там за ними полицейские гонялись. И, значит, почему я про Парагвай сказал, например? Парагвай позволяет получить временный вид на жительство, через 2 года становящийся постоянным видом на жительство, который с минимальными обязательствами. Например, то есть ты просто подаешь документы, через какие-то помогал или сам, и получаешь через некоторое время карточку резидента страны. Ну, то, что в Америке называют green card, да, то есть за что вот люди там просто готовы, там, не знаю, там, мать продать, правую руку там отрезать, вот, чтобы получить это резидентство. А в Парагвай тебе просто дают и как бы, а в чем уловка? Что тебе хотят? А особенно как бы ничего не хотят, у них просто надежда, то, что ты что-то в будущем, там, ты влюбишься в эту страну, там, станешь бизнес там вести, там, деньги там будешь заводить туда. Но если ты этого не делаешь, тебе ничего не требует. Вот, соответственно, если ты, например, хочешь уехать из такой запретной страны, ну, это мы все еще находимся в сценарии, да, вот такого вот глобального какого-то катаклизма, то есть Парагвай тебя обязан впустить, и страна, которая тебя не выпускает, она обязана тебя выпустить, потому что ты резидент той страны, в которую ты летишь. Вот, соответственно, это многим, как бы, открыл глаза на то, что когда у тебя есть документ, у тебя гораздо больше прав. Скажем так, у тебя не всеобъемлющие права, там, да, но у тебя несравненно больше свободы, чем у людей, которые вообще об этом не позаботились. Далее, у многих людей есть какие-то родственники или предки из других стран, и они об этом, ну, знают, но ничего по этому поводу не делают. Например, там у 1/3 Бразилии, Аргентины, наверное, больше, чем половины из соседних стран, также в США, наверное, половина населения есть европейские недальние предки, то есть дедушки и бабушки. Что это означает? Что ты идешь в посольство, консульство, подаешь документы, показываешь, что где родились твои предки, и вступаешь в процесс получения гражданства, где дают тебе паспорт такой же, какой и у всех остальных граждан страны, из которой были твои предки. Что, как бы, это не делать, ну, на мой взгляд, только лень объясняет. Вот, потому что какие минусы? Да? То есть у многих этих стран вообще никаких минусов нет, потому что ты же не являешься их налоговым резидентом, соответственно, ты там вообще ничего им не должен. Но ты во всем мире пользуешься льготами, как бы, там, безвизовым режимом и там, прочими всякими делами, там, может быть, каким-то облеченным ведением бизнеса, благодаря дополнительному гражданству. Это такие вот примеры, о которых раньше только какие-то, не знаю, какие-то отдельные какие-то очень такие продуманные люди задумывались. Сейчас это становится более популярным.
Да-да. Во-первых, вот помимо таких катаклизмов глобальных, как ковид или там какие-то войны, санкции, и еще, мне кажется, сам факт, что теперь люди могут просто работать удаленно и вполне полноценно работать. То есть ковид это тоже этому сильно помог. Для этого тоже можно было, и я там начал делать, я не знаю, уже сколько, больше 15 лет назад. Как-то в какие-то моменты стал ездить и работать. Но вот так реально стало, наверное, с ковида массово возможно и как бы доступно для большинства людей работать. Просто и можно сидеть дома, а можно поехать и работать из другой страны.
Как бы снял вот эту вот завесу с возможности работать далеко, удаленно, но это у этого есть свои плюсы и минусы у получения этой информации, потому что когда люди это делали без всяких там вот таких настолько там важных причин, как нужно сидеть дома, чтобы не распространять заразу, люди, которые работали удаленно, они просто это работали, ну, потому что они там, скажем, их взяли на работе там в Калифорнии, а они живут там в Пенсильвании, ну, вот приходится издалека работать, потому что работник настолько хорош, что калифорнийцы готовы терпеть, что он издалека работает, это как бы в порядке исключения было, а это все легально. Например, если кто-то уезжал, как вот Тим Феррис в своей книжке уже 20 лет назад писал, 4-часовая рабочая неделя, что ты там своему работнику говоришь, там, окей, я пойду в Аргентину, оттуда поработаю, а там через месяц вернусь, и мы обсудим мою продуктивность. И таким образом ты как бы приучаешь своего работодателя к тому, что ты можешь работать удаленно. В то время это делало настолько мало людей, что даже это никаких не вызывало волнений с точки зрения юридической и легальной. То есть твои фискальные обязанности, они вообще, конечно, диктуют во многих странах, то есть где ты резидент, там ты обязан работать, а если ты работаешь за пределами этой страны, то это фактически нелегально. Это никого не волновало практически никогда, кроме каких-то мегакорпораций, там, которые за тобой следили. А сейчас это стало актуальным, потому что многие люди после ковида не хотели выйти из режима удаленной работы и не хотели там из Мексики уезжать, скажем, возвращаться в США там, или в Англию. Но по идее должны, потому что Мексика им не давала разрешения на работу. Поэтому сейчас стали появляться такие визы, как называются Digital Nomad визы. Да, то есть многие страны их предлагают. Одна из новых виз — такие действительно ну, более последних и хороших, это в Таиланде, называется DTV, не помню, как расшифровывается, но вид, а там виза внутри. Такая виза дает тебе 5 лет возможности легального пребывания в США, в Таиланде, 90 дней на первый въезд, продление на 90 дней еще раз, и выезд и въезд снова дает тебе 90 плюс 90, то есть можешь находиться весь год там. И это означает, что такая виза позволяет тебе официально работать, то есть тебе не нужно абсолютно скрывать ни от кого, ни от своего работодателя, который находится за границей, ни от тайских властей, что ты работаешь. Ты въезжаешь, это в Америку при этом влетаешь как турист, тебе говорят, зачем прилетел там? А, я хочу тут поработать над проектиком. Я говорю, разворот. Нельзя так делать. Вот. То есть людям приходится говорить, что они хотят посмотреть на статус свободы. А вот с такой визой Digital Nomad ты просто можешь честно говорить, я приехал поработать. Вот у меня компьютер, монитор, я вот сейчас там устроюсь и буду работать. У меня потому что работа там в Канаде, а я здесь. И такие визы есть во многих странах. Из хороших мест, я так понимаю, Коста-Рика хвалит, какие-то островные разные, какие-то там Багамы там и...
Ну, Португалия.
В Испании есть такое сейчас, в Бразилии есть, но она немножко сложная ее сделать, но можно. Ну, сложно в плане, нудный процесс. В общем, у многих стран есть такая штука, и это решает легальный вопрос.
Есть вот виза фрилансеров, я знаю, в ряде европейских стран, и много мест, куда можно так ездить, на самом деле, и это офигенно. Но если смотреть на вот эти юридические аспекты, почему люди вообще стали это дело изучать? Потому что, ну, во-первых, это нужнее, потому что раньше же тоже такая тема была, и вот эти визы в разных странах, особенно островных, были в основном направлены для людей, у которых есть деньги, которые готовили себе запасные аэродромы. Знаешь, ты, у тебя появились деньги там туда-сюда, у тебя там, не знаю, папа или муж там, или кто-то там, или ты сам где-то ворует государственное бабло, или еще что-то, или у тебя в стране там, не знаю, какая-то мега непонятная ситуация, и ты думаешь, деньги есть, надо вот, можно было поехать, и где-то там на каких-то островах, или потом позже стало во многих европейских странах, я знаю, в Латвии, одно время там надо было купить жилье на 100 тысяч евро, что для многих богатых людей не очень большие деньги, тем более Латвия сравнительно там за эти 100 тысяч можно было купить офигенное жилье, классная квартира, близко, ты чуть ли не на машине там, знаешь, из Питера приехал, там, оба, а у тебя там и квартира в центре города, и дача, и офигенная, и паспорт Европейского Союза, то есть тебе давали сначала тоже вот этот постоянный вид на жительство, или там время, как там от страны зависело. И таких было очень много. Но это все равно для простых людей, которые вот просто там, не знаю, молодой парень там стал, не знаю, программистом, вот для него это все равно еще была такая вещь не подсильная. Знаешь, там, ехать на какие-то острова, получать какое-то гражданство, покупать какой-то дом или открывать какие-то корпорации иностранные, чтобы на какие-то трасты это все регистрировать, все это было сложно. А сейчас, мне кажется, вот достаточно стало информации именно больше, что как бы люди стали готовы это делать, и многие страны подумали, ну, офигенно, вот как тот же Парагвай или еще кто-то, что, а почему не давать? И вот, мне кажется, становится доступным, да?
Да, начинаешь этот клубок разматывать, обзаводишься информацией и понимаешь, что это не просто там какая-то бумажка, а на самом деле у нее есть куча всяких полезных аспектов. К этому можно добавить, например, водительское удостоверение другой страны. Это, я, например, любитель собирать эти удостоверения. У меня есть Таиланд, Индонезия, там, США. Я собираюсь еще в Парагвае получить. Чем больше их, тем лучше. Потому что, например, ты заводишь какой-то аккаунт на криптобирже какой-то китайской. Тебе говорят, а ты сейчас там сидишь, например, в Индонезии, мы видим твой IP. Докажи нам, что ты резидент этой страны. Не проблема. Присылаешь обскан или там, как там, держишь в руке это удостоверение, делаешь селфи с ним, вот, и все проходит. То есть, например, вот брат мой, он ему нужно было YouTube доказать, что он живет в Таиланде. Он закачал водительское удостоверение Таиланда, и как бы вот он резидент. Вот.
А расскажи, как в Индонезии было? Легко же получить права, как я понимаю, там вообще?
В Индонезии, да, на грани фарса, то есть это пока еще лавочка открыта, но есть местные помогалы, у которых есть связи с полицией. То есть, скажем, у него друг в полиции работает, ну, условно, как называется, там, ГАИ, офис ГАИ, там, да, ДОСАФ, не знаю как-то. Вот, и они просто предупреждают, что такой-то человек придет, вот такие-то документы у него есть, вот такая-то сумма символическая, по моему мнению, платится, и вообще без всяких проверок твоего знания вождения, твоих категорий, тебе дают абсолютно настоящее, как у индонезийцев, ничем не отличающиеся внешне удостоверение, которое потом в содружестве стран АСЕАН работает, то есть это там Бруней, Филиппины, Малайзия, Таиланд. И, то есть эти страны, в них полиция обязана эти права принимать как будто они, ну, вообще валидные, без нужды подтверждения международных таких вот, даже книжечку там обычно дают. Вот. Да, это прекрасно. Скорее всего, с таким документом можно какой-то цифровой кошелек местный открыть, чтобы QR-кодом платить из этого всего вытекающее. Иногда эти вещи зажимают и начинают, ну, и быть более строгими к этому относиться. Но все равно иметь дополнительный документ легальной страны, в которой ты находишься, это всегда прекрасная вещь, потому что от тебя отстают полицейские в 90% случаев. Просто ну, что с тобой делать? То есть, как бы, не к чему прицепиться. Они, может, там есть к чему прицепиться, да, но вот это, на их просто как бы сразу отбрасывает желание. Например, в Таиланде, когда я показывал тайские права, что бы я ни сделал, за что бы меня не остановили, меня, ну, как правило, эти остановки были просто типа, ой, иностранец едет, давай остановим. Вот. Меня просто сразу без... окей, езжай.
Ну, дело у тебя достаточно местным, чтобы было трудно просто так надумывать какие-то причины. Да, да. И при этом, как бы, ты вроде иностранец, у тебя, ну, в крайнем случае, отберут эти права, но ты все равно, у тебя, ты не как местный. Если у местного отбирают, у него другого нет. А у тебя, ну, это как бы дополнительные вещи, и делают тебя более свободным.
Да, также водительское удостоверение во многих странах позволяет тебе летать на местных рейсах, например, в Таиланде точно. То есть ты можешь показать свое водительское удостоверение на категории мотоцикл и прийти в аэропорт и из Чан-Мая полететь на Пхукет. То есть это, паспорт не нужен. То есть можно просто буквально один кошелек в кармане иметь и полететь.
Как пассажир, не как пилот.
К сожалению, не как пилот, да. Но до этого мы еще не дошли.
Ну хорошо, да.
Ну, еще можно поговорить про открытие банковских счетов. По возможности.
Давай.
Их стоит открывать в разных странах, и не везде это доступно, но там, где доступно, почему бы нет, да, то есть не такие счета, на которые ты кладешь все деньги. Ну, россиянам сейчас это не нужно объяснять, все это уже давно прочухали и сделали себе киргизские, казахские и прочие банковские счета, вот, но это всегда хороший резерв, когда одна карточка отказывается работать у тебя из другой страны, там, и там какие-то переводы между ними, вот в Бразилии правдами-неправдами можно заводить себе электронные кошельки с местной валютой, что всегда очень полезно, потому что по QR, когда нет налички в кармане, принимают только QR, уже многие там карты до сих пор не принимают.
Ты сейчас рассказал целую кучу информации, но это такое на подкасте, какое-то аудио, где ты как-то думаешь, есть ресурсы, например, тот же Питер Левелс на Madlist или еще что-то, есть какие-то централизованные источники информации или сейчас ChatGPT ты считаешь достаточно уже надежно для таких вещей?
Есть три канала, которые мне попадаются на YouTube периодически. Вот самый главный — это Nomad Capitalist, Эндрю Хендерсон, который в свое время отказался от американского гражданства, потому что он уже был владельцем паспорта с острова Saint Kitts and Nevis. Потом он завел себе там еще какие-то гражданства, по-моему, включая малазийское, может быть, даже Колумбии. В общем, пяток гражданств у него. Но это такие люди, которые главные символы своего бизнеса, поэтому они очень сильно на это нажимают. Есть Wealthy Expat, который по его же модели работает, молодой парень из Пуэрто-Рико, который тоже отказался от американского гражданства. А кстати, почему отказываются от американского гражданства? Людям не нравится иметь пожизненная привязанность к налоговой системе в США, например. И кому-то это важно, кому-то нет, но я думаю, что всяким миллионерам это важно, потому что у них практически там отнимают какие-то там миллионы за то, что они там... Просто за то, что они граждане, и невозможность перестать быть резидентом фактическая. Но дело не в этом. Мы, скорее всего, большинство людей не имеют проблемы с американским гражданством. Да, вот Wealthy Expat, он и Эндрю вот из Nomad Capitalist, они нажимают на то, что нужно всегда начинать с резидентства в разных странах. И, ну, исходить из того, что тебе нужно. Они постоянно поэтому прочесывают весь мир по поводу своего, там, где лучше резидентство, какая программа есть, где и как, там, где-то, зависит от того, где ты хочешь зацепиться, там, в Азии, в Южной Америке или в Европе. Африку обычно не трогают. Есть еще хороший ресурс My Latin Life на Твиттере, и подкаст у них есть на английском языке. Из Канады изначально такой бизнес. Это был раньше просто блог про то, где лучше, там, где веселее в Латинской Америке жить. А сейчас это полноценный ресурс, который продвигает резидентство Мексики, резидентство Парагвая, объясняет, как это делать, все эти документы. Да, также Португалия, Испания. Но обычно уклон на латино, то есть то, что произошло от Римской империи, отростки. Вот. Ну, это Южная Америка и, собственно, Испания, Португалия, Италия. Там, да, что-то так, в таком духе. Вот. И оказывается, что, например, мексиканское резидентство, оно очень-очень классная штука тоже, потому что она позволяет там что-то, какие-то льготы по налогам, особенно американским гражданам, иметь какие-то. И в Мексику свободный въезд, там, в Мексике хорошее функционирование, открываешь любые счета в любых банках, там, становишься там налоговым резидентом, если надо, там, и все это рядом находится в США. Вот. Для тех, кто не в США находится, Парагвай рекомендуется, или Уругвай, тоже хорошее место. В общем, да, и какой смысл такой, общая такая, да, поверхностная картина? То, что чем больше у тебя таких легальных документов, тем больше у тебя возможности не застрять в какой-то ситуации, где ты находишься на иждивении у бюрократов своей страны, ну, то есть на милости. Вот там что-то не хочется, чтобы ты там делал, уезжал куда-то, вот тут они говорят, нельзя тебе, ты, куда ты поехал, тут, кому-то там нужен, вот, сиди здесь.
Еще такой вопрос, мне кажется, у многих возникнет. Это при попытках получения каких-то документов больше, чем изначально там въезд или виза, а там уже даже вид на жительство. Везде надо, не везде, а в некоторых местах надо знать хотя бы немного язык. Например, в Латвии латышский язык – это не такой бытовой язык. Во-первых, там ты, если его выучил, он только в Латвии нужен, и как бы он не очень похож на остальные языки. В этом плане там испанский, если ты выучил, он там в десятках стран годится, и там более универсально, и как бы больше ресурсов его выучить.
Ну, конечно, я бы посоветовал людям, которые там, может быть, еще там начало их 20-х годов, и они там имеют какие-то скиллы, которые можно в онлайне применять, работать программистом, там, SMM-щиком или там, кто знает чем, каким-то там теледоктором, коучем. Я думаю, надо сразу, если нравится вот латинская культура, там езжать в Парагвай, начинать с этого, или Уругвай. И испанский язык натаскивать, потому что если, например, ты посвятишь своей жизни там, лет там, 8-10 нахождению в Южной Америке, то можно успеть сделать, ну, даже 3 паспорта. И сдавать все экзамены нужно будет на испанском языке, то есть один язык все нужно будет выучить. Вот. То есть можно начать с Аргентины, через 20 с чем-то года получить паспорт, потом переехать там, условно там Парагвай, потом из Парагвая в какой-нибудь Эквадор или что-нибудь в таком духе, или Боливию. И во всех этих странах можно получить по натурализации документ.
Был какой-то период в жизни, когда казалось, такие мега-катаклизмы, это что-то такое маловероятное, ничего не произойдет, и какие-то сценарии, как падение астероида на Землю, там это все из той же области, как акулы вас покусают там в Москва-реке, казалось невозможным. Но потом мир стал меняться, и какие-то вещи, которые, может быть, дедушки, бабушки наши думали, а как там это надо иметь, и быть готовым то или сё, стали казаться уже не такой абстракцией, а больше чем-то таким, может быть, реальным. И вот американское гражданство, которое, казалось бы, только вот обязывает тебя налоги платить, а оно еще может можешь там, тебя в случае захвата каких-то заложников, там, американцы будут больше бороться за твое спасение, чем другие. И, казалось бы, такая абстракция, да как кто там меня в заложники захватит? Но неизвестно, что будет, и вот эти все вещи начинают другие, как знание языков, опять, зачем нужен язык, сейчас вот всякие LLM будут все переводить, а язык нужен, ты можешь оказаться, не знаю, в тюрьме, в Мексике или еще что-то, вот, неожиданно.
Безусловно, на эти вещи, я считаю, нужно обращать внимание, независимо от того, считает ли человек, если у него склонность, талант к каким-то там к языкам или к, не знаю, так, путешествиям, чего там. Все это надо ставить на чашу весов и смотреть, насколько это в жизни может помочь, потому что инвестирование в такие вот soft skills, так называемые, да, это впоследствии может очень сильно помочь выпутаться из разных ситуаций, вот, включая, которых ты описал. И, например, там то же самое там, резидентство в Европе, которое кому-то легче получить, кому-то сложнее, зависит от страны и там все такое. Оно позволяет тебе находиться в любой и работать в любой стране Европы, что это как бы достаточно большой бонус. То же самое, если у тебя есть постоянное вид на жительство в, там, скажем, Парагвае или Уругвае, у тебя есть свободное перемещение по содружеству стран Южной Америки, то есть тебе не нужно уже пересекать границы с паспортом. По-моему, даже если ты постоянный резидент, тебе где-то даже можно и работать, и находиться дольше, чем с паспортом. А если уж получаешь гражданство из этих стран, тебе открывается вся Южная Америка как место работы и ведения бизнеса. То есть не стоит недооценивать. Меня поэтому до сих пор удивляет, когда некоторые люди реагируют с каким-то, не знаю, как будто такое отношение, что зачем буду свою родину предавать, зачем мне это надо, там, или там, я уже получил самый там, какой-то крутой паспорт, там, условно, Канада или США, зачем мне что-то еще нужно. На самом деле есть причины, и есть такие страны, в которых, например, там, у тебя есть два паспорта, они не работают, или к обеим этим странам относятся с предосуждением, предубеждением. Ну, неплохо иметь запасной вариант, например, какой-то абстрактной страны, которая совсем, например, Сент-Китс и Невис, кто про нее слышал, да, но у нее есть полный доступ к Евросоюзу, к UK, в Россию, по-моему, можно без визы влетать. Ну, то есть это на самом деле очень хороший паспорт, и у этой страны абсолютно нет врагов, и никогда не будет, просто ноль.
Мне кажется, вот вообще во всей этой всей истории, когда люди думают, что больше всего нужно, номер один из всего, что нужно, это своя собственная решимость начать этим всем заниматься, прокачивать свои скиллы, то есть умение работать удаленно, желание и навыки учить иностранные языки, если там нет английского, это вообще просто, да, я даже не знаю, как в современном мире без этого можно функционировать, то есть его надо учить.
Это база.
Да-да, учить другие языки, все, да, но как только это начинает раскачиваться, выясняется, что многие, ну, опять, в жизни у всех могут быть разные ситуации, но вот многие вот эти проблемы будут решаться по мере их решения, и со многими там по мере необходимости можно справиться, они могут быть там на какой-то период жизни, ты можешь там получить, все, тебе надоело, ты забросил, это ничего страшного, нет, уехал, перестал жить там, вот как я одно время жил в Латвии, все, переехал, все, я там уже давно не был, мне как бы до сих пор, я немножечко скучаю, мне нравилось, но ничего страшного нет.
Ну да, по Латвии, когда ты делился со мной подробностями там заведения каких-то документов, там это было очень удивительно слышать, насколько это было там несложно сделать, ну, были такие времена. И это на самом деле информация, которая была и до сих пор для многих, она не на поверхности, нужно ее покопать. Но удивишься, все удивитесь, насколько много есть возможностей у всех у нас, независимо от нашего гражданства и там текущего статуса, по миру вообще, то есть как бы что можно творить. Например, я не знал, что можно получить в Индонезии водительские права на 5 лет, которые позволяют мне там, не знаю, ну, много, как бы, управлять автомобилем, там, брать в прокат машину в другой стране. Ну, это, на самом деле удивительно, насколько это просто все сделать. Без этой информации кажется, что все это очень сложно. Так что не тормозите, не тушуйтесь, если есть кого-то желание как бы раскрепоститься, получить в плане свободы в этом мире. Потому что все-таки живем мы все равно в этой бюрократической матрице, из которой нам полностью никогда не выбраться, да? Но если есть мультипас, можно открывать двери, которые закрыты обычно.
Мне кажется, сейчас информация будет легче, она будет, конечно, все равно продолжать меняться, но все это допустимо.
Да, так что, слушатели, напишите нам в Телеграме, что вас интересует из этих тем, может быть, куда-то углубимся и поподробнее расскажем.
Ну, хорошо.
Хорошо, пока.
Угу. Ну, пока.